слухаете «Радио Свобода». Тут Алена Раткевич. А зараз про подею в Беларуси в свете больше подробязно. На суде за наезд на школьника эксперты разошлись в меркованиях. Былы президент Киргизстану заочно осуджены на 24 годы. Александр Лукашенко выправился на зимовый отпочинок у Сочи. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. Суд Фрунзенского района Менску протягивает разглядать справу у предпринимальника Андрея Забабуры, кировцы Porsche Cayenne, який насмерть сбил 9-годового хлопчика каля 23-й школы. Эксперты разыходятся у меркованиях, тимел махчимость кировца зауважить школьника. Наш корреспондент Олег Рудилович на сувязи, и я попрошу его больше деталево расповести про аргументы экспертов.
Незалежный эксперт Александр Каменецкий подлечил, что насамрэч, по его меркованиях, у кіроўцы Porsche Cayenne было только 0,3 секунды, а не 3 секунды, как официальная экспертиза лечит, для предохиления сутыкнения с этим хлопчиком. И тому он никак не мог среагировать, спынить машину. Я так само высновый эксперт, грунтуется на ягоных подліках относно довжини автомобилей и інших параметров. Он лечит, что они были проведены некорректно, и таким чином была сапсованная картина агульного сутыкнення. У вынику он настоял на том, что кіроўца не имел возможности предохилить зарение, тому не виноват. И так само он спрячивал еще и положение, типа это дорога, типа был это проезд. Але официальный эксперт Плеска Цевич знов подтвердил свои высновы, что поводле его подликов кіроўцы было 3 секунды, за этот час он мог спыниться и мог предохилить наезд на хлопчика. Вокруг этих вот зарений, оставинов и шли сегодня спрячки. В конце судового поседжения адвокат обвинувачного заявил ходатайство о замене меры стримания на подписку про невыезд и проведение новой комплексной судовой экспертизы. Суд удалил на вращение этого ходатайства.
Таким чином, на какой стадии, можно сказать, что зараз перепынился процесс? Выступили эксперты. Что еще напереди? Какие стадии процессу?
Фактично, судовое следствие завершается. Все следствия опытанные. Остается вырешить питание, если будет еще одна экспертиза. Эксперты так само запытанные. До речи, сегодня выкликался так само супрасовник ДАИ, але он не заявился. И все еще питания вырешены, и уже завтра суд может наблизиться на вопрос до судовых спрешек.
Это был наш корреспондент Олег Грузилович. Мать загинулого хлопчика Алена Грузева заявила, что не доверяя экспертам сбоку подсудного. Для меня головное, что сказала официальная экспертиза, что часу было достатково, как затормозить и предохилить наезд на моего сына, сказала она. 37-годовому предпринимальнику Андрею Забабуру погрожает до 5 годов позбавления воли. Якого покарання, на вашу думку, заслуговує кіроўца Porsche Cayenne? Такое питання задаем мы сёння на сайте «Свободы». Найбольшая колькасць людзей выступае за турэмнае зняволенне, каля 42,5%. 23% выказаліся за хімію, 11,5% лічаць, што было б дастаткова і штрафу. Ёсць яшчэ варыянты адказу: смяротнае пакаранне, апраўданне і ён сваё ўжо адседзеў. Вы таксама можаце дадаць сваё меркаванне на нашым сайце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Былы прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў завочна асуджаны на 24 гады зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Такое рашэнне прыняў сёння ваенны суд Бішкецкага гарнізону ў крымінальнай справе, звязанай з забойствам экс-кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Кыргызстану Медэта Садыркулова. Малодшы брат былого прэзідэнта, начальнік яго аховы Джанабек Бакіеў, асуджаны за арганізацыю забойства Садыркулова і яшчэ за шэраг злачынстваў на пажыццёвае зняволенне. Пра магчымасці выдачы Курманбека Бакіева і ягонага брата беларускімі ўладамі і рэакцыю на прысуд у Кыргызстане гаворыць дырэктар Кыргызскай службы Радыё Свабода Венара Джуматаева.
Аснаванні для такой надзежды, што Беларусь выдаст Курманбека Бакіева, Пока
подставу для того, как Беларусь выдала Бакеева, покуль нема ніяких. Хотя у 1992 году подписанная домова у Менску помеж краинами СНД об выдаче особливо небеспечных злочинцев и особо у яких подозрают у злочинствах. Гэтая домова не працуе дагэтуль. Особливо дочинение до высоких политиков былых президентов. Так что надеи подставу для поспяхового завершения этой справы нема. Але я думаю, что гэта худшее политичное решение довести эту справу до конца. Тому что трупы есть. Следство доказало, что клян Бакеева брат Бакеев Жаныш был долучены до этого забойства. Тому логичное завершение судовой справы было необходимо для политической ситуации в Киргизстане. Но это было забойство, одно из самых гучных политических забойств за годы незалежности. Был забитый керовник президентской администрации. Он был уплывовым политиком, был амбассадором Киргизстану. Але покуль Александр Лукашенко во владе, официальный Бишкек и не сподеется, что Бакеевых выдадут.
И не надеется на то, что Бакеевы будут предоставлены Бишкеку.
Цалкам інтэрв'ю з Венерай Джуматаевай, нагадаю, гэта дырэктарка Кіргізскай службы радыё «Свабода», вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Былы прэзідэнт Кіргізстану, які ўжо амаль 2 гады жыве на тэрыторыі Беларусі, атрымаў беларускае грамадзянства, а нядаўна яшчэ і набыў нерухомасць на ўскраіне Менску. Бакеев прыбыў у Беларусь у 2010-м на запрашэнне Александра Лукашэнкі. А ў траўні таго году кіраўнік часовага ўраду Кіргізстану Роза Атунбаева падпісаў декрет от позбавлення Бакеева президентской недотыкальности. Генпрокуратура Киргизстана двойчы зверталася у Генпрокуратуру Беларуси с запытом об выдаче Бакеева и двойчы атрымала адмову. У 2014 годе у адпаведнасці с беларускім законодаўством сканчаюцца термины давности по расследованию криминальных справ об знікненні Юрия Захаранки, Виктора Гончара, Анатолия Красовского, а у 2015 годе и Дмитра Залацкого. Правоабаронцы и представники политических партий потребуют довести расследование справ об знікненні оппозиционных политиков до конца. С протягом темы Инна Студинская.
Представник потерпелых, правоабаронца Гары Паганяйла, подрыхтовал ходайніцтва на имя генерального прокурора ад имя потерпелых Зинаиды Гончар, Ирины Красовской, Вольги и Светланы Завадских. Яны потрабуюць довести расследование до конца, выканаць следчыя дзеянні па адпрацоўцы адзінай версии, якая засталася политично мотиваванной.
1999 года следствие идет ни шатка, ни валка. В нем за главную роль играет один следователь.
Але ничего не отбывается. Улады просто игноруют гэтыя справы. Их периодично спыняют, потом формально обновляют, родным шлют отписки, кажа Гары Паганяйла. Юрист правоабарончага центру «Вясна» Валентин Стефанович отзначает.
Ходайніцтва я абсолютно подтримливаю такую процессуальную форму. Требует зрабіць публичную максимально. Мы мусим скорыстать все магчимости процессуальные и правовые. Навод, коли нам не удастся, и мы разумеем, ясно, что улада не зацікавлены полновартостным расследованием этих справ. А это не имеешь хотя бы для того, как подкреслить и справу показать, что менавіта гэта позиция улады, что не зацікавлены у расследовании полновартостным этих справ.
Гары Паганяйла перакананы. Необходимо подрыхтовать свой национальный доклад по справах об знікненнях, знову выдавать справоздачу былога спецдакладчика Пургурыдыса, снять новый фильм про знікненні, записать интервью со следчими, якія з'ехали за мяжу, уздымать тему зніклых у незалежных СМИ. Правоабаронца Людмила Грознова подкреслила, что треба доводить громадству про проблему зніклых.
Нам нужно бороться за умы людей. Делать это красиво, делать это на очень хорошем художественном уровне, не проходном, не на канцелярском, не на чиновничьем, а так, чтобы затронуть сердце, проникнуть в глубину души нашего среднего обывателя. Ему нужно опять подать этот материал так, чтобы он не просто вздрогнул, а сказал, какой кошмар, и что это недопустимо.
Треба притягивать увагу международной громадскости, каже правоабаронца Валентин Стефанович.
Обовязково, я думаю, треба иметь совесть с спецдокладчиком ООН, с Бухарестом. Вот все эти документы, это ходайництво, все материалы, какие мы маем, мы можем передать ему. Хай это вводит доклад спецдокладчика, у него есть мандат зараз. Знову КПЧ. Кольки я веду, только Красовская зверталась с индивидуальным зворотом. Мая сенс, який звали забиться Ольги Григоровны, от інших.
Мати аппаратора Дмитра Завадского, Ольга Завадская, щиро подякувала за увагу от имя усіх родных и свояков зниклых.
Нам это очень важно и очень нужно, потому что мы сами бессильны. Все то, что мы делали и получали совершенно, я считаю, даже аморальные отписки, конечно, ни одного родственника Это не успокоило. Поэтому я очень благодарна, что это поднимается всеми. Но бороться все равно нужно до конца.
На круглом столе было принято решение сбираться не радей, чем один раз в месяц. Домагаться реакции уладов на все звороты и ходайництвы. Доводить громадству про выники те на отворот, про бездеяние уладов.
Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз Сергій Дубовець нагадає ще одне прізвище з мартирології репресованих у Білорусі у 30-ті.
Картотека Сталіна. Щодня на сайті Свободи публікується тисяча імен ахвяру комуністичного режиму у Білорусі.
Захаревич Лаурен Герасимович народився у 1872-му у вёсцы Канева Сенненскага району. Беларус, сялян, нескончаная пачатковая адукацыя. Калгаснік у калгасе імя Кірава у вёсцы Канева. Арыштаваны 7 жніўня 1937-га, асуджаны 15 верасня 1937-га тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкулаў 72-б і 76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў аршанскай турме 1 кастрычніка 1937-га. Реабілітаваны 28 красавіка 1962. Архів у КГБ Віцебскай вобласці 11-242, шифр П.
Картотека Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце Свабоды. Знайдзіце сваіх.
Ви на хвалях Радіо Свободи у братській студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Міністерство заміжних справ Білорусі судило ядерне випробування Північної Кореї. У Мінську протягується суд над керівцем Porsche Cayenne Андреєм Забабуром, за якого загинув школьник. Експерти розходяться у міркуваннях, чи мав можливість керівця зауважити хлопчика. Былий президент Киргизстану Курманбек Бакиев заочно осуджений в Бішкеку на 24 роки за зловживання службовим становищем. Сьогоднішня премія фінського пен-центру за свободу виказування присуджена Євгенія Кляєвій, директору театрального фестивалю «Балтийське коло» і активістці правооборончого руху. Олександр Лукашенко виправився на зимовий відпочинок у Сочі. Його кортеж став причиною шматкілометрового затору. Не ізоляція, а ангажованість у європейський і інтеграційний процес може допомогти Білорусі стати демократичною і заможною, заявив сьогодні міністр заміжних справ Владимир Макей після перемови з єврокомісаром Штефаном Фюле. Сустрэча Макея і Фюле відбулася у Тбілісі у часі перемови поміж представниками Еврозв'язу і країн-удільниць програми Еврозв'язу «Усходнє партнерство». Еврокомісар у питаннях поширення і політики добросусідства Фюле заявив, що основною умовою поліпшення стосунків Еврозв'язу з Білоруссю по-ранейшому застається визволення політв'язнів.
Беларусь з'являється одним з наших партнерів. Але, на жаль, треба відзначити, що Беларусь з'являється нашим єдиним партнером, з яким ми не маємо законодавчої бази для моцних двохбокових стосунків, як з іншими партнерами. В таких обставинах Євразв'яз може тільки раз по раз підкреслювати, що для Білорусі існує перспектива повного розвиття відносинів, якою користаються інші наші партнери. Передумовою для цього розвиття з'являється визволення політв'язнів. Одночасно ми розвиваємо діалог об модернізації. Це одне з питанняў, якое ми маємо намір абмеркаваць з міністром Макеєм. Гэта магчымасць ангажаваць прадстаўнікоў беларускага ўраду на рабочым узроўні ў діалог аб тым, яким чином Еўразвяз мог бы дапамагчы ў модернізацыі Беларусі. Гэты діалог цяпер мы праводзім з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці Беларусі.
Заявіў еврокомісар Штефан Фюле. У адказ міністра замежных справаў Уладзімір Макей выклаў сваё бачанне месца Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» і ролі яе стасункаў з Еўразвязам. Нагадаю, што ўдзельнікамі праграмы з'яўляюцца Азербайджан, Арменія, Беларусь, Грузія, Малдова і Украіна.
Ад самага пачатку мы былі раўнапраўным партнерам ва ўсходнім партнерстве. Мы застаемся ў гэтай ініцыятыве і будзем заставацца, пакуль я не ведаю, што можа здарыцца. Ведаеце, у нашых адносінах з Еўразвязам ёсць пэўныя праблемы, але я думаю, што нам трэба вырашыць гэтыя праблемы спакойным чынам у адкрытым дыялогу. Я спадзяюся, што такі дыялог адбудзецца ў нас заўтра са спадарыняй Эштон і камісарам Штэфанам Фюле. Я думаю, што не ізаляцыя, а ангажаванасць у еўрапейскі інтэграцыйны працэс можа дапамагчы нашай краіне стаць дэмакратычнай і заможнай. Гэта нашая пазіцыя.
Сказаў міністр замежных справаў Беларусі Уладзімір Макей. Апошнім часам Менск дэманструе пэўную зацікаўленасць ва ўдзеле ў дыялогу аб мадэрнізацыі Беларусі, пра які ўзгадаў Штэфан Фюле. Як стала вядома, ў канцы студзеня беларускі МЗС выслаў у сталіцы еўрапейскіх краін лісты са сваімі прапановамі і патрабаваннямі да ўдзелу ў праграме. Тым часам Александр Лукашэнка выправіўся на зімовы адпачынак у Сочы. Сочынскія курорты ў гэты ж час традыцыйна наведваюць першыя асобы Расійскай Федэрацыі, што дае магчымасць кіраўніку Беларусі трапіць на аўдыенцыю. Прэзідэнт Расіі гэтым разам абяцаў пазнаёміць беларускага калегу з ходам падрыхтоўкі да Алімпіяды 2014, якую апаненты Крамля называюць самай карумпаванай за ўсю гісторыю спорту, расказвае Ігар Карней.
На нарадзе па выкрыцці фактаў службовых злоўжыванняў у кіраўніцтве справ прэзідэнта Александр Лукашэнка загадаў здаць у тэрмін усе аб'екты, якія ўзводзяцца беларускімі спецыялістамі да Алімпіяды 2014 у Сочы. Паводле звестак, якія паступаюць да кіраўніка краіны, дзяржаўныя сродкі там раскрадаюцца, а тэрміны будаўніцтва зацягваюцца. Зрэшты, беларускі ўдзел у фармаванні алімпійскай базы нязначны. Перадусім гэта тычыцца касметычнай мадэрнізацыі санаторыяў, якія належаць Беларусі на папулярным курорце ў Краснадарскім краі. Некалі беларускі бок разлічваў на свой кавалак алімпійскага пірага. У 2009-м кампанія «Трайпл» выйграла тэндэр на будоўлю біатлённага комплексу ў Краснай Паляне. Але з ініцыятывы Менску дамова нечакана была скасаваная. Пасля таго, як Расія адмовілася пастаўляць Беларусі бязмытную нафту звыш унутраных патрэбаў, кампаніі Юрыя Чыжа, якая багацела на яе перапрацоўцы і продажы нафтапрадуктаў, было загадана не супрацоўнічаць з расейцамі. Цяпер самы значны аб'ект, на якім задзейнічаныя беларускія кампаніі, вялікая лядовая арэна, асноўная пляцоўка Алімпіяды 2014. Беларускія аб'екты ў Сочы – гэта стары санаторый «Беларусь» і новы комплекс у горным пасёлку «Красная Паляна». У першым, які суседнічае з рэзідэнцыяй расійскага прэзідэнта Бачароў-Ручай, для Лукашэнкі збудаваная жылая рэзідэнцыя. У другой ён лекуецца ў мінеральных крыніцах і катаецца на лыжах. У сочынскім турагенстве, якое прадае пуцёўкі на беларускія базы, пацвердзілі. У Краснай Паляне ёсць адмыслова абсталяваны прэзідэнцкі нумар, які заўсёды гатовы да прыезду высокага госця.
Ну да, это недавно относительно. Прям Красная Поляна, Беларусь. Вы знаете, номера есть, там для него, может, отдельные номера держат, а агентствам они их могут не подтвердить.
У самім комплексе адпачынку «Беларусь» у Красной Поляне адмаўляюцца пацвердзіць, ці заехаў ужо да іх Лукашэнка і ў якім складзе.
Ну я не могу даць такую інфармацыю.
А хаця бы раніше он останавливался у вас?
Не могу. У
2010 годзе расійскія парламентары ратыфікавалі міжурадавае пагадненне пра ўзаемную перадачу ва ўласнасць зямельных надзелаў. На яго падставе Беларусі адышлі больш за 16 гектараў зямлі ў Краснай Паляне. Столькі ж у Менскай вобласці атрымала Расія. Асваенне тэрыторыі, якое пачалося адразу ж пасля падпісання двухбаковага пагаднення, суправаджалася гучнымі скандаламі. У межах санаторыю яшчэ ад савецкіх часоў жылі 42 сям'і, але з пачаткам маштабнай перабудовы жыллё прызналі аварыйным і пусцілі пад знос. Адна з пацярпелых – Валянціна Голубева. Пры канцы 80-х яна разам з сястрой прыехала ў Сочы з Беларусі. Больш за 20 гадоў жанчыны працавалі ў розных службах санаторыю, але з пачаткам будаўніцтва лукашэнкаўскай рэзідэнцыі іх сілай выселілі ў гатэль «Планета» ў Дагамысе. А ці была магчымасць звярнуцца па справядлівасць непасрэдна да Лукашэнкі, які некалькі разоў на год спыняецца ў сочынскай рэзідэнцыі.
Когда он приезжал, когда мы там проживали, даже нереально было подойти, когда встречали его хлебом солью, его вот моя сестра, она его даже в аэропорту встречала, и в санатории, когда работали, мы были на особом как бы счету, и когда сестра картину пошла смотреть в очередной раз, ее чуть не скрутили охранники. У него очень серьезная охрана, и подойти к ним невозможно. Сделали попытки, но они не вместе с успехом, поэтому до самого Лукашенко мы не дошли. Вот через окружение пытались, но поняли, что это бесполезно.
Невядома, ці збирается Лукашенко под час отпочинку встретиться и с белорусами, потерпелыми от промыслового переселения, и с теми, кто працует на узведении олимпийских объектов. Правоборонцы уже б'ють тревогу, что значная частка притягнутых на працы – гастарбайтеры, которые живут в нелюдских умовах и нещадно эксплуатуются. Згодно с официальными известками, на олимпийской будовле задейничано близу 1000 белорусов. Это те, кто выехал туда поводле контрактов. Але большая частка трапляет на заробки у обыход легальных шляхов, что может сделать выниковую колькость у разы большей.
У экспертизе свободы передача на тему, чи зможе Беларусь проводить политику балансования помеж Россией и Заходом. Александр Лукашенко полетел в Сочи по запрошению Владимира Путина, а Владимир Макей у Тбилиси удельничая у министерской встречи удельников инициативы «Усходнее партнерство». Який агульный парадок дня белорусско-российских отношений? Чи зможе министр замежных справ Беларуси разморозить дочинение за развязом? Насколько верогодно вертание официального Минску до политики лавирования помеж Усходом и Заходом? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский и главный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза у нашей сегодняшней программе поздней. А зараз опытание свободы. Кому у Беларуси, на вашу думку, найчастей дают хабар? Такое пытание сегодня мы задали на улицах Гомеля.
Конечно, непростому люду, а кто занимает какой-то пост, что-то может за взятку дать, кто имеет какую-то власть, кто может взамен дать землю, квартиру, детей куда-то устроить.
Начальникам, конечно.
Не рабочим же.
Кто берет, тому и дают. Чиновникам, кому как совесть позволяет.
В основном, конечно, административные, те, которые ведают имущество. Чиновника, естественно, в России и милиция имеет более скромный вкус, нежели чиновники.
Ну как это кому? Тем, кто работает в райисполкомах, милиции, врачам.
Администрации милиции. Для того, чтобы сделать свои дела или чтобы не забирали права.
Чиновникам, как обычно, чтобы что-то решить.
Проще назвать, реже кому дают.
Ой, не знаю. Так далеко от меня, что не знаю. Сейчас уже строго с этим стало.
По-малому, наверное, дают врачам, учителям. Это маленькие такие вот подачки. По большому счету, наверное, там, где крутятся большие деньги. Где надо тендер выиграть вот, чиновнику, который может там что-то продвинуть. Там, где большие деньги.
По жизни мне так получалось, что я не давал, а я сам работяга, так мне тем более никто. Ну, думаю, что чиновники, наверное.
На работе, начальникам, мастерам.
Кто поближе к кассе, печатям, дает на что-то добро, на какие-то работы. Кто при власти какой-то.
Кому у Беларуси, на вашу думку, найчастей дают хабар? На это питание отказывали жыхары Гомеля. Вы так само можете дать свой вариант отказу на это питание, да и на иншее, выказаться на иншие темы по нашему номеру 266-3952. Телефон аутоотказнику включены круглые сутки.
Амаль 4 гады таму здабыла шырокі розгал з гісторыя пра процістаяння рознага рангу талачынскіх уладаў ты 30-гадовага тады мастака Юрая Мяккага. 5 год да гэтага малады творца свядома з'ехаў з Менску на малую радзіму у вёску Славені, дзе за капейчыны і на старых мальбертах выкладаў у дзіцячай мастацкай школе. Маё падарожжа на вёску Славені, на талачынщыну.
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней, а яе тэкст вы таксама можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. Там жа і фотаздымкі, і відэа герояў падарожжа.
Бліц-аналіз свабоды.
Як паведаміла Міністэрства статыстыкі і аналізу Беларусі, цэны ў студзені сёлета павялічыліся на 3%. Гэта найвышэйшы месячны паказнік за апошнія 3 гады. Калі цэны на працягу году будуць расці такім тэмпам, як у студзені, то за год інфляцыя складзе больш за 40%. Якія галіны забяспечылі гэткі выбух у студзені? Ці магчыма з такім пачаткам году выканаць прагноз ураду, паводле якога інфляцыя сёлета не павінна перавысіць 12%? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
По-вашому, що здарилося? Чи уже зараз можна казати, що цей план нереальний? Чи просто така особлива студія, коли були підвищені комунальні послуги і так далі, а в наступний місяць, мовляв, можна цю інфляцію поменшити?
Ну так, винік студія не вельми добрий. Треба нам, каб вийти на 12% у год, каб інфляція щомісяць не була, скажімо, більше процента хоча б. Тут треба розглядіти з двох боків. З одного боку, ці 3% утворила частково держава, тому що були повищені ціни на шерег товарів, менавіто на які держава і регулює ціни. Це і послуги житлово-комунальної господарки, це акцизи, введення податку на доданную вартість мобільної сувязі, ось і так далі. З другого боку, звісно, решта цінів, які, як ми кажемо, усталяє ринок, вони тягнуться за ростом цін на вище перелічені мною товари і послуги. Це завжди відбувається. Звісно, треба мати надію, що у лютому не буде 3%. Я думаю, що рост цін все-таки скокнув за кошти більшої ступені ось цих рішень держави, державних органів ціноутворення.
Ну, от глядіть, коли глядять перспективу на год, то справді залишаються ще ті галіни, де сама держава заявляє, що просто насельництва вельми мало платить. Це комунальна господарка, це, наприклад, той же самий громадський транспорт. І за ці речі все ще обіцяють напереді підвищення.
Так, рахується підвищення цін на громадський транспорт. У Мінську нам планують 2000 зробити, так. Ну, думаю, що рост цін у лютому все ж таки повинен заповолитися. Отакі основні рішення держава прийняла і повинна так супокоїтися, а далі буде регулювати цінний ринок. Буде залежати від багатьох факторів. Наскільки у нас зарплата буде повищатися, наскільки буде кредитна емісія. Ну, якщо йти так от по цій інерції, яка створилася вже у студені, то існує небезпека, що ми, звісно, у 12% не укладемся, тим більше, що, як ведаєте, заплановано рост ВУП аж 8,5%. І, як кажуть спеціалісти, границя такого росту невідома, якщо помпувати економіку знову незабезпеченими грошима. Початок года насторожує.
Економіст Борис Жаліба. Ви на хвилях Радіо Свобода у Братській студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Міністерство заміжних справ у Білорусі судило ядерне випробування Північної Кореї. У Мінську працягується суд над керівцем Porsche Cayenne Андреєм Забабуром, за якого загинув школьник. Експерти розходяться у міркуваннях, чи мав можливість керівця зауважить хлопчика. Былий президент Киргизстану Курманбек Бакиев заочно осуджений у Бішкеку на 24 роки за зловживання службовим становищем. Сьогоднішня премія фінського пен-центру за свободу виказування присуджена Єві Някляєвій, директору театрального фестивалю «Балтийське коло» і активістці правооборончого руху. Олександр Лукашенко виправився на зимовий відпочинок у Сочі. Ягоний кортеж став причиною шматкілометрового затору.